Глава 10. Встретил Матвей. Обнялись. Оба немногословны были. «Достал?» — спросил Матвей. «Достал», — ответил Саша. «Хороший ствол. Убьет. Мы передадим его нашей проводнице. Она спрячет у себя. Тебе отдаст уже в Риге». «Я до Риги поеду? А докуда же?» «Ну, кто меня пустит?» «У нас есть левый паспорт и билет на имя обладателя паспорта. Так что теперь у тебя имя другое. Вот, держи. Запомни, как тебя зовут. Документы нормальные», — добавил Матвей, видя несколько озабоченное Сашино лицо. «А ты что, предпочел бы с поезда прыгать? Между столбов навстречу летящих?» «Не знаю», — ответил Саша, отметив мысленно, как органично Матвей употребляет в речи причастие. «Кажется, летящих — это причастие». Тем более маршрут Санкт-Петербург-Калининград, проходивший через Латвию, по инициативе Лабусов, упразднен. Нет теперь такого поезда. И убытки они от этого терпят колоссальные. Как мы их все-таки напугали тогда захватом башни. Они шли по вечерней улице Москвы, навстречу быстро двигались люди. Саша со странным удивлением думал, что если бы они узнали, о чем говорят двое этих молодых людей, то что бы? «Удивились бы, наверное. Оглядывались бы», — подумал Саша. «Вот домашний адрес объекта, вот рабочий. И телефоны есть. На все про все у тебя 10 дней. Обратный билет у тебя тоже есть, но это уж как ты сам решишь, как все пройдет. Можно ли будет ехать так открыто?» Пошел снег. Падал прямо, ветра почти не было. Снег напоминал кардиограмму умирающего. Ровные линии иногда резко ломались, а потом снова тянулись жестко и тихо, до самого асфальта. Было ощущение, что возьмут немедленно, сразу при входе в поезд. Случится что-то нелепое и глупое. Например, проводница, усталая женщина в синих одеждах, взглянув в паспорт, скажет брезгливо: «Да это ж не ты! Ты Саша Тишин. Паспорт поддельный. Посмотрите на него, люди. У него паспорт поддельный». Но проводница ничего не сказала. Он забрался на верхнюю полку в своем купе, причем долго раздумывал, снимать ли ботинки. Все равно сейчас придут и арестуют. Придется опять надевать. Ствол, переданный Сашей Матвею, теперь лежал в межпотолочном пространстве туалета нерабочего тамбура в другом конце поезда. Саше сообщили лишь имя проводницы и номер ее вагона, сказав, что подойти за стволом нужно незадолго до Риги, за полчаса где-то. Она все отдаст после условленного вопроса. Саша лежал и думал, как же она будет передавать ствол, ведь там люди везде ходят, заприметят, что проводница сует парню какой-то сверток. Открылась дверь в купе. Саша посмотрел на вошедшего мужчину широко раскрытыми глазами. Тот даже огляделся с сомнением, кинув взгляд себе на грудь и на плечи, не измазался ли чем. Саша отвернулся поспешно, выругав себя. Но когда вошел следующий пассажир, снова не сдержался и посмотрел. Опять мужчина. «Может, оперативники собираются?» — подумал он. Стал искоса разглядывать их, желая обнаружить признаки принадлежности к спецслужбам. Признаки, конечно, находились. Спустя несколько минут Саша отвернулся к стене, усталый. Кто-то вошел еще, а потом поезд тронулся. Саша смотрел, как уплывает Москва, скучная и снежная. Проверили билеты, снова никто не закричал, что в вагоне едет убийца под чужим именем. Паспорт вернули. Саша чуть было не спросил, и все? Лежал, с усилием не открывая глаз, стараясь ни о чем не думать, тем более о предстоящем. Главное было доехать. Доехать и все. «Доехать», — повторял он, и заснул нервно, просыпаясь иногда, мутными глазами оглядывая находящихся в купе, а потом снова засыпал. Поезд двигался, будто тянули жилу. Вот-вот лопнет она, и раздастся внутри отчаянная боль, и взорвутся сосуды в глазах. Или не жилу, а нерв из больной десны, из дупла, и вслед за нервом тянулась вся голова больная со зверевшими глазами, словно нерв разросся корнем, забравшись вглубь черепа, опутав мозг и в самую кость черепную въелся. Рвани на себя нерв, и вся голова рассыплется. Саша крутился на верхней полке, чувствовал, что в его теле много костей. Все время локти мешали, колени, позвоночник. Хотелось распасться и лежать мягким студнем. Не рассыпался. Встал злой, весь состоявший из жил и костей, курил в тамбуре. С силой выдыхал дым в стекло. Дым рассеивался, проявлялось в полутьме лицо, ясное, крепкое, сделанное из цельного куска. «Нет никаких оперативников», — понял Саша. «Ни в вагоне, нигде. Меня не остановит. Меня не остановить. Ничем не остановить». В тамбуре Саша вдруг понял, что революция неизбежна. Смотрел в свое лицо и видел, как приближается она, несущая жуть и ярость. И никуда не деться уже. Минут за 40 до прибытия в Ригу он пошел к проводнице. Поговорил с ней, задал условленный вопрос. Она кивнула, не глядя Саше в глаза. Купил у проводницы несколько шоколадок, бутылку минеральной воды. Все это она аккуратно положила в пакет. На дне пакета лежал ствол, обернутый в жесткую бумагу. В тамбуре Саша быстро переложил пистолет, засунув его в штаны, не распаковывая. Перетянул заново ремень. Шел по вагонам в просторном свитерке, быстрый, подвижный, внимательный, внутренне агрессивный, положив пакет с водой и шоколадом под мышку. Навстречу боком двигались люди, раздавалась латышская речь. Он улыбался всем встречным, но на улыбку ему отвечали редко. Саша был готов ударить и убить любого, и оттого улыбка его была несказанно легка. Она покачивалась на лице, почти невесомая. В купе Саша улыбнулся своим спутникам, когда они подняли на него глаза. Вдруг почувствовал, что пистолет дополнил его то ли душевный, то ли телесный вес до необходимой тяжести, так, чтобы ноги становились твердо и голова держалась крепко. Поезд дрогнул и заскрипел тормозами. Саше всегда нравился этот звук. «Приехали». Он вышел на вокзал, сдерживая желание начать насвистывать какую-нибудь мелодию. На улице было заметно теплее, чем в Москве. «Нет, по городу я пешком ходить не буду. Поедем на такси». Он взял такси, назвав гостиницу на русском языке. Таксист, белобрысый мужик с бесцветными глазами, тронул с места, даже не кивнув. Саша вытянул ноги. Потянулся с наслаждением. «Интересно, он понимает по-русски?» — подумал Саша иронично о водителе. Мужик ежеминутно цыкал зубом. Саша косился на него. Хотелось взять мужика за спутанные вихры на затылке и попросить «не цыкай», предварительно ударив башкой о лобовуху. «Итак, знакомимся с Ригой», — торжественно решил Саша, приоткрыл окно, шум улицы заглушал назойливое цыканье. «Вижу мост. На его струнах можно сыграть какую-нибудь мелодию. На другом берегу — дуб. Уютный и чистый город. Мне здесь нравится». Разглядывал рижан, их одежды, ловил их взгляды, даже махнул одной девушке рукой. Она не отреагировала. Остановились прямо напротив входа в гостиницу. Сунул водителю купюру, сомневаясь, хватит ли. Хватило. Водитель цыкнул напоследок зубом и, молча, не попрощавшись, уехал. Улыбаясь, Саша зашел в холл. «Здравствуйте, я из России», — сказал портье. Ему вежливо улыбнулись в ответ. В номере он скинул ботинки и улегся на кровать, потягиваясь блаженно. Увидел на тумбочке путеводитель по городу, какие-то рекламные брошюры, дотянулся до них, вслух поинтересовавшись. «Ну, какая у нас тут культурная программа?» Рассматривал карту Риги, произнося вслух названия, написанные не по-русски. «Река Даугава, улица Сан-Петера, улица Лубанас, степники какие-то, бебербеки, Лида Старига с нарисованным самолетиком. А может, мне захватить небольшой самолетик и спикировать на дом судьи, мрачно иронизировал Саша.